Я хочу начать с одного пророчества, которое вдохновило меня на эту проповедь. Я прочитаю кусочек этого пророчества. Там больше было, я просто кусочек скопировал, чтобы вам прочитать. Этот человек, он вроде как пророк, я поэтому прочитаю, хорошо? Я приготовил петлю для Сирии, он от имени Господа говорит. Есть петля, и вы знаете, о чем я говорю. Пришло время, я дам воссиять свету над Израилем и Америкой и определенными народами, которые были слабы. А Россия будет повержена в стыд, ибо я спущу ее штаны и покажу наготу ее и слабость, говорит Господь. Это пророчество меня так вдохновило, что я решил посвятить проповедь вообще. И назвал ее так: «Пророки и путаница». Может быть, это не самое лучшее название, но я хочу, чтобы вы поняли вообще, что такое пророчество. И вообще, чтобы ваша жизнь была наполнена силой и пониманием того, что делает Бог. Есть много разных. Там он про Путина пророчествует. Много-много вещей. И, конечно, все они плохие. Поэтому готовы? Пристегните ремни. Потому что мы должны кое с чем разобраться. Потому что есть вещи, которые будут атаковать твою жизнь. Это было в моей жизни, и мне нужно было разбираться с этим. Я помню, как Бог меня учил. Конечно, многие вещи, они не от Бога, но Бог может воспользоваться этим и научить. Я приведу такой пример. Однажды, это было достаточно давно, может быть, 17 лет назад, может, 15 лет назад, мы ездили в Германию. И там служили. И потом мы поехали во Францию. Где-то полтора месяца почти мы служили. И мы очень устали. Это было каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. И потом мы приехали во Францию. И там у нас такое расписание было, что наше служение будет только через 10 дней. Получалось, что нам нечего было делать 10 дней. Мы жили в живописном месте, на юге Франции, в деревне Колоньяк, в родине какого-то замечательного сыра, не помню его название. И вы знаете, там были такие прекрасные средневековые дома, им было по 500 лет этим домам, с огромными полутораметровыми стенами. И было красиво, это были горы, мы жили 1,5 километра над уровнем моря. И я иногда спускался там к горной реке, к старинной каменной мельнице, которая была возле этой реки. И там я молился. Я там молился ночью, там темнеет рано. Я разжигал такой сильный костер и орал там, звал, призывал Господа. И плакал в его присутствии. И было так здорово. Но при этом я все время себя осуждал. Я осуждал себя за то, что я недостаточно, что я отдыхаю, что я ничего не делаю, что я Господу не служу толком. Молитвы были хорошими, но я ничего не делал, не служил Богу. И мне снится сон. Там мне снится сон. Мне снится, что зазвонил телефон. Я поднимаю трубку, и какой-то пророк, но во сне я знал, что он знаменитый пророк. Он мне говорит: «Сын, так говорит Господь. Ты не был мне верен, я оставляю тебя на один год». Я положил трубку, опять зазвонил телефон, я поднял и слышу голос, но это уже мой брат. И он говорит: «Сергей, ты прости меня, но я должен тебе сказать. В общем, так говорит Господь, ты не был мне верен, я оставляю тебя на один год». Я положил трубку. Когда я проснулся, я никому не рассказывал мой сон. Я плохие сны не рассказываю, только хорошие. Дело в том, что жизнь и смерть во власти языка. Можно такое наисповедовать в свою жизнь, что потом отмаливаться долго будешь, понимаешь? Поэтому я ни плохие сны не рассказываю. Конечно, ты можешь служителю рассказать, опытному, чтобы он помог тебе разобраться с дурацким сном, кто понимает. Но я поверил в этот сон, я поверил, что он от Бога, потому что там так говорит Господь, и дважды это было, истина, кто понимает. Утром, когда я проснулся, я услышал, как Господь сказал мне: ты помнишь, в вашей церкви была сестра такая-то? Я сказал, да. Ты помнишь, ей приснилось, что из нее вышел Дух Святой? Я говорю, да. И это было так реально для нее, так реально она почувствовала, как вышел из нее Дух Святой. Я говорю, ну да, да. И она теперь не ходит в церковь. Я говорю, да, она не ходит в церковь. Потому что она верит своему дурацкому сну. Я говорю, ну да, да, это плохо, что она в него верит. А моему слову она не верит. Я сказал, не оставлю тебя, не покину тебя, пребуду с тобой вовек. Но она не верит моему слову. Она верит своему дурацкому сну. Поэтому и не ходит в церковь. Она стала похожа на бабушку, хотя еще молодая. Платок такое дело. Я подумал, да, бедолага. Но к себе никак это не отнес. Вообще никак. Я только помолился. Дорогой Господь, так как ты меня оставил на год, из-за того, что я не был верен, я согласен, что я не верен, помоги мне продержаться год. Сделай так, чтобы я не проповедовал, не молился за записки и так далее и тому подобное, чтобы меня не ставили на служение нигде. Зачем мне служить без тебя? Я без тебя ничего не хочу делать. Мне надо год продержаться. Когда мы приехали в Ярославль, сверхъестественно меня не ставили служить месяц. Где-то месяц все это длилось. И однажды ко мне в дверь позвонили. Я услышал, как Бог сказал: к тебе пришел такой-то человек, сейчас ты будешь проповедовать не ему, а себе. Я не понял. Я открываю дверь, стоит этот человек. Он говорит: привет, Сергей. Я говорю: привет. Он говорит: знаешь, помнишь, я тебе исповедовал мой грех? Я говорю: да-да, я помню. Короче, я опять согрешил. И мне приснился сон. И вот что в этом сне сказано мне было, что для тебя больше, что, ну, для него нет крови Иисуса, что ты так много грешишь, что кровь Иисуса кончилась для тебя. Закончилось, все. Лимиты исчерпаны. В общем, Бог меня оставил. Я говорю: ну, заходи. Думаю, что ему говорить вообще? Я сам уже месяц Библию не открываю, держусь без Господа. И я наугад открыл, смотрю, это послание Иоанна. Я говорю: ну, давай почитаем здесь. Он говорит: давай. Я говорю: что здесь написано? Здесь написано: кто говорит, что не согрешает, тот лжец, и нет в нем истины. Я говорю: брат, ты не согрешаешь? Он говорит: так я же тебе говорю, что я опять согрешил. Я говорю: я поздравляю тебя, ты честный человек, и в тебе есть истина. Он говорит: ну, я не знаю. Да-да-да, именно истина в тебе свидетельствует, что ты согрешаешь. Если бы в тебе не было истины, ты бы говорил: да у меня все нормально, я не согрешаю, будучи, живя в грехе. Дальше читаем. Но если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи... Подожди, говорю, ты исповедовал свои грехи? Он говорит: да, я же тебе исповедовал. Я говорю: тогда читаем дальше. То Бог, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды. Я говорю: Бог тебя простил. Мало того, очистил. Он: ну да, ну я... Нет же, говорит, я этого не чувствую, что он меня простил и что он меня очистил. Я говорю: подожди, подожди. Тут не написано. И если ты почувствуешь, что он тебя простил, то простил. А если ты не почувствуешь, что он тебя простил, извини, не простил. Тут что написано? Он, будучи верен и праведен, не ты почувствуешь, не почувствуешь, а Бог, будучи верен и праведен, простит тебя и очистит. Аминь. Так что поздравляю, ты прощен и очищен. И дальше говорю: и знаешь, говорю, если тебе сон приснится, это в Библии написано, или архангел придет, ангел, или сам Павел тебе явится, апостол, и будет говорить не то, что написано, анафема. То есть тебе снится сон, к тебе во сне приходит Гавриил. И говорит: я Гавриил, о, и молнии. Ты не был верен, Бог оставляет тебя, к примеру. Анафема. Потому что написано: простил, очистил, не оставлю тебя, не покину, пребуду с тобой вовек. Так что твой сон анафема. Он обрадовался и радостно ушел. Я закрыл за ним дверь, и Господь сказал, а как насчет тебя? Я сказал, ну у меня сон такой цветной, но и у него был не черно-белый. Я говорю, ну я не чувствую, что ты меня простил. Ты сам сказал, что не в этом дело. Я говорю, да знаю, знаю, знаю. Пойду еще помолюсь. Я зашел в комнату, поднял руки и сказал, дорогой Господь, я жил во Франции. Когда я жил во Франции, 10 дней, мы жрали салаты, ничего не делали толком, тебе не служили. Короче, прости меня, Господь. И я не почувствовал, что он меня простил. Я не почувствовал и расстроился. Вы знаете, мы так склонны жить чувствами, а не верой. Ты либо чувствами живешь, либо верой. Потому что чувства не всегда сопровождают твою веру. Чувства вообще могут противоречить твоей вере. Твои глаза могут видеть не то, что говорит вера. Твои уши могут противоречить твоей вере. Вся информация может противоречить твоей вере. Однако я выбираю верить. Если ты выбираешь жить информацией, чувствами, эмоциями, то ты никогда не будешь жить в вере. Вы слышите меня? Не будешь жить в вере, не будешь жить этими изобильнющими благословениями, которые приходят через веру. Через веру. Не просто так. Что-то должно быть. Раньше это были дела, когда был закон. А сейчас это не дела, сейчас это вера. Кто понимает? Библия говорит, что вы благодатью спасены через веру. Если бы через дела, то уже это не благодать. Если через дела, то это не благодать уже, а дела. Но ты должен поверить, что Бог простил тебя. Ты должен верить тому, что Бог говорит. И вы знаете, я сказал, ну Господь, что же мне делать? Я не чувствую, что ты меня простил. Он говорит, а помнишь женщину, которая страдала кровотечением? Она тоже не чувствовала, что имеет право на исцеление и беспокоит Иисуса. Однако подкралась и забрала свое исцеление. Забирай свое прощение. Я сказал, отлично. В общем так, я прощен. И спер свое прощение. И такая радость на меня сошла. Мой дух начал смеяться. Я так смеялся. Это какой-то духовный был смех. И я услышал, как Бог говорит, да, сын, ты победил. Это был дьявол. Это он говорил. Так, говорит Господь, ты не был мне верен. Прикиньте, Богом прикинулся. Вот, ты не был мне верен. Это он тебя искушал. Это не я. Я никогда тебя не оставлю, не покину. И он говорит, ты победил. Я так смеялся и радовался. Потому что Бог дал мне победу. Еще сказал, он же дал мне победу. И он же меня похвалил за то, что я победил. Кто понимает? Это как с детьми. Это как с детьми. Ты за них все нарисовал и сказал, классно у тебя получилось. Я в шоке, ты талантливый. Вы понимаете? Но Бог всегда нам помогает, дает нам победу. Аминь. Так вот о чем я говорю? Я говорю, что не все, что люди называют пророческим, не всякий дух, который говорит пророческие вещи, даже, может быть, он правду какую-то говорит, потому что дьявол обычно использует правду, чтобы убить тебя этой правдой. А Бог использует пророчество, чтобы вытащить тебя из твоей правды. Пришла женщина, ее привели, бросили к ногам Иисуса. И говорит, написано, Моисей сказал, это правда. Побивать таких камнями, это пророчество, это правда. Мы знаем ее судьбу. Так говорит, Господь, ты будешь побита камнями. Написано. Кто понимает? Но там сидит настоящий пророк. А настоящий пророк, это не тот, кто говорит, ты в дерьме. А это тот, кто может вытащить тебя. Вы понимаете? Я сейчас с этим разберусь. Я надеюсь, вы кое-что увидите. Этот пророк говорит, Бог снимет штаны с России и покажет ее наготу. Замечательно. В чем здесь пророчество? В чем? Сидит слепой Вартимей у дороги. И говорит, Господи, помилуй меня. Он говорит, что ты хочешь? Прозреть. А он с него штаны. Ха! И все над ним ржут. Слепой, без штанов. Как весело. В чем пророчество-то? Что сделал Иисус? Как настоящий пророк. Он его исцелил. Аминь. Я не хочу этих пророчеств. Я верю, что Бог поднимет дерзновенное племя освобождающих людей. А не людей, которые говорят о том, что плохо или что будет хуже. А людей, которые меняют истории. Меняют жизни. И Бог, Он хочет посетить таких людей. Он знает тех, кто не сдастся. И кто научится ходить в настоящем пророческом помазании. А не в подделках. Есть много видов пророков. На самом деле три. Есть, конечно, еще два, дураки и умные. Но я буду говорить о трех библейских. Мы знаем пророков, которые были до Ветхого Завета. Енох. Понимаете, да? Он не знал этих законов, которые Моисей дал. Но он пророчествовал об истории той цивилизации. Мы не знаем этих книг. Мы не знаем, она не вошла в канон. Что там? Можно ли довериться полностью этой книге? Нельзя ли? Мы мало что об этом знаем. Но мы хорошо знаем о пророках Ветхого Завета. То есть это пророки, которых я называю пророками по ту сторону креста. Вы слышите меня? По ту, когда еще не было заплачено. Когда Иов говорит, о, если бы был кто-то, кто бы встал между мною и Богом, был бы какой-то посредник, который бы заступился за меня перед Богом. Но тогда не было этого посредника. И так я говорю о пророках по эту сторону креста. И вы знаете этих пророков? Илия, Самуил, Елисей. И многие христиане, которые, они уже по ту сторону креста, когда уже люди искуплены, когда аннулирован Ветхий Завет, когда конец Ветхого Завета – это Христос, вы слышите меня? Они подражают этим ветхозаветным пророкам. Они пророчествуют суды, они пророчествуют проклятия, они пророчествуют плохие вещи. Потому что есть разница между теми и теми. Те пророки – пророки осуждения. Новозаветные пророки – это пророки оправдания и примирения. Библия говорит, что Иисус Христос дал нам служение – примирение. Это значит, что ты примиритель. Я помню, один человек рассказал. Он говорит, я так много пророчествовал в церкви у нас. Я всем людям рассказывал об их грехах. Вообще-то, говорит, все меня уже боялись в церкви. Я очень точный был пророк. Я говорил, кто, где, когда, с кем, что делал, почему не так, что. И однажды у нас было служение. И однажды было служение, и пастор проповедовал и сказал, если вас кто-то ранил в этой церкви, подойдите к этому человеку, примиритесь с ним. Скажите ему, что не так. И говорит, я смотрю, стою, так никому не подходит. И вдруг я обнаружил, что ко мне выстроилась очередь аж до улицы. Когда служение закончилось, до самого поздна, до темноты, я со всеми примирялся. Все были ранены мною. Я был обескуражен. Я пришел домой. Я сказал, Господи, что это такое было? Все ранены мною. Все люди в церкви ранены мною. И Господь сказал, ты не замечал, что в Писании написано, что если кто-то пророчествует, то войдет человек, услышит пророчество, упадет ниц и скажет с вами Бог. Ты не замечал, что от твоего пророчества никто ниц-то не падал? И никто не сказал, с тобой Бог. Он говорит, да. Тебе надо пересмотреть то, как ты пользуешься этим даром. Один знаменитый пророк, он пророчествовал, а там сидел мужчина в зале, и он сказал ему, вчера ты сидел с женщиной в кафе, это не твоя жена. И тот выбежал вообще из зала. Больше его в церкви не было. Он его при всех опозорил. Другой замечательный пророк бил вообще в десятку. Там была молодая девушка, молоденькая девушка. И он сказал, когда тебе было столько-то лет, твой отец насиловал тебя. Она разрыдалась, он подумал, как точно он попал в десятку. Она больше никогда не пришла в эту церковь. Он опозорил ее при всех. Он бы мог сказать, когда тебе было столько-то лет, ты пережила ужасную травму в твоей жизни, но Бог любит тебя. И, возможно, его бы слова исцелили ее. Кто слышит меня? И она бы упала ниц и пережила Божью любовь. Вы слышите меня? Потому что Бог, Он дал слово знания, но этот человек изображал себя Ветхого Заветнего пророка. И он этим Божьим словом просто добил человека. Вы понимаете? И интересно, что мне очень нравится это место Писания, когда Господь говорит в Исаии 13 главе, Он говорит, я сделаю так, что мужи будут, что люди будут дороже золота. А мужи будут дороже золота Офирского. И ради этого я потрясу небо и землю. И я вас научу ценить друг друга. Вы слышите меня? Я научу вас ценить. Вот это удивительно, что Богу так не нравится, когда человека унижают. Когда страну унижают. Потому что этот пророк, он вовсе не думал, что я молюсь за свою страну. Наверное, ему было по барабану. Наверное, он не знает историю нашей страны и не любит ее. Наверное, он не понимает, что тысячи людей в нашей стране отдали свои жизни за веру. Его Америка в жизни столько не отдала жизни за веру. Вагонами увозили христиан в Сибирь. Почти никто не вернулся. За сотни лет этого безбожия, атеизма мы так настрадались. Мы всегда были без штанов. Пришло время, Бог оденет на Россию штаны и прославит мой народ. Когда такие люди говорят что-то, они не знают на самом деле Бога. Бог не хам, чтобы подглядывать за чьей-то наготой. Бог не хам, чтобы заходить и снимать с кого-то штаны и говорить, ага, смотрите, вот его нагота. Если бы Бог был такой, твои бы, мои бы грехи, все уже было бы явным. Мы бы даже не смогли с друг другом общаться. Вы слышите меня? Мы бы подальше друг от друга держались. Но Бог держит тебя одного, прячет информацию о тебе, не открывает твою наготу. Говорит, ты каешься там, Он прощает тебя, Он не рассказывает об этом. Вы слышите меня? Он не хам. Он пытается привести тебя к свободе, к спасению. Ты сам находишь какого-то человека, которому доверяешь, исповедуешь ему свой грех. Ты понимаешь, что он не будет ржать над тобой. И ты приходишь к свободе. Кто понимает это? Итак, что же такое ветхозаветные пророки? Давайте чуть-чуть посмотрим вообще, немножко. В Ветхом Завете, чем больше ты убил врагов Божьих, тем больше ты любишь Господа. Кто понимает? Самуил, когда увидел, что Саул пожалел царя, он взял меч в собственные руки и зарезал этого царя. Вы знаете, и это было в праведность вменено. Потому что в Ветхом Завете люди не назывались детьми Божьими, они назывались рабами. А раб подчиняется, пока он в страхе. Когда Бог заповедовал побивать камнями в Ветхом Завете, это потому, чтобы люди не блудили, они боялись это делать. Потому что для них это была не такая уж проблема. Но когда они знали, что за это убьют, они хотя бы могли удержаться от разврата. Но этот же Бог в теле через сотни лет отпускает женщину. В стыде остаются все, кто притащил ее ко Христу. Каждый, облеченный совестью, ушел. Осталась только она и Иисус. Что же сказал ей Иисус? Великий пророк. Кто верит, что Иисус великий пророк? Он посмотрел на нее и сказал: «Женщина, где твои обвинители? Где твои обвинители?» Он вообще не разговаривает о ней. Он разговаривает о других. Посмотрите, какой он мягкий и корректный. Он говорит: «Где твои обвинители?» Он не говорит: «Как ты докатилась до такой жизни?» Он говорит: «Где твои обвинители?» Она говорит: «Я не знаю». Он задает еще более удивительный вопрос. «Что? Никто не обвиняет тебя?» Посмотрите, как действует новозаветный пророк. Он говорит: «Никто не обвиняет тебя». Она говорит: «Нет, я тоже не обвиняю тебя». Это в голову не вмещается, но это истина. «Я тоже не обвиняю тебя. Иди, не греши». И дает ей слово освобождения. И я знаю, что она освободилась от этого, от этой похоти, от этих грехов. Потому что она столкнулась с настоящим пророком. Настоящий пророк освобождает, а не говорит о твоей проблеме. Если не освобождаешь, и не говори ничего. Любой доктор может поставить диагноз. Не любой может исцелить. Вы слышите меня? Большинство сами знают свой диагноз. Когда тот пророк, который сказал этому грешнику, что ты там вчера в ресторане сидел, это не твоя жена, Иисус тут же обратился к нему и сказал: «Что ты такого сказал этому человеку, вот такого пророческого, чего он не знает? Ты думаешь, он не знает, с кем он вчера сидел в ресторане? Я дал тебе слово знания. Разве для того, чтобы ты как увидел, так и сказал? Где же твоя мудрость?» Пророк – это тот, кто говорит этому человеку то, чего он не знает. Иногда, вы знаете, я не понимал. Я пророчествовал каким-то людям. Я не пророк, но иногда пророчествовал. И я пророчествовал хорошие вещи. И я понимал, что рядом стоит пастор, который спросит у меня в обед, когда мы будем вместе кушать: «А ты знаешь, что это за люди? А я знаю, что они, у них проблемы. Но я пророчествую им хорошие вещи от Господа. Они плачут. Они знают, что со мной Бог в этот момент. Они плачут, сокрушаются. И я думаю, может быть, они возьмут это слово и перестанут бунтовать против своего пастора. Может быть, они изменятся». Но они не менялись. Они оставались. И я задавал Богу вопрос: почему? Может быть, я не так сказал? Может, мне надо было наоборот, как в Ветхом Завете? И Бог сказал: «Нет, ты правильно сделал. Ты правильно все сделал». Помните, когда Иисус пришел в дом Симона, священника, и там одна женщина прибежала. Это не надо было пророческий дар иметь, чтобы понять, что это. По косметике, по внешнему виду, что это необычная женщина, а женщина легкого поведения. Кто понимает? И она плакала, изливала слезы на его ноги, вытирала волосами своими. И вот Симон сидит и говорит: если бы он был пророк, он бы знал, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо эта женщина блудница. Слышите меня? Как вы думаете, Иисус знал, кто она? Да, конечно. Иисус говорит: «Симон, я знаю, кто эта женщина. Вот у меня к тебе вопрос, чтобы ты думать научился. Потому что ты сидишь в своей теологии, и твоя теология сделала тебя тупым. Она не позволяет тебе подумать с милостью. Твоя теология, религия сделала тупым». Хорошо сказал один человек: когда Дух Божий уходит из здания, там остается только религия. Он говорит: «Симон, у одного человека было два должника. Один должен был $1 000 000, другой $10. Но не могли отдать, не могли отдать. И он простил обоим. Кто будет любить его больше?» «Ну, думаю, — говорит Симон, — тот, кому больше прощено». Правильно ты думаешь. Вот и я говорю, прощаются грехи ее многим. За то, что любит много. А кому мало прощается, это потому, что он мало любит. И вот знаете, он пытался научить, что есть нечто большее, чем твоя теология. Бог превышает, он как бы не запихивается в спичечную коробку. Ты так вот понимаешь его, он так должен действовать, по-другому он не будет. И он тебе там сидит, твой Господь, щик-щик-щик-щик-щик там, щик-щик, твой жучок живет там в твоей коробке, лапками скрябает. Не будет он там жить. Он вообще не задержится ни секунду. Он больше, чем твоя коробка, больше, чем ты, больше, чем эта земля, намного круче, намного добрее, чем ты о нем думаешь, и намного лучше, чем ты о нем думаешь. Аминь. Аминь. Намного. И вы знаете, интересно, в Ветхом Завете они измеряли свою любовь ненавистью к врагу. Давайте прочитаем. Перелом, да не пощадит его глаз твой и душу за душу, глаз за глаз. Зуб за зуб, руку за руку и ногу за ногу. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так ему должно сделать. Сломаем гаду ногу. Мы так думаем, это человеческая справедливость. Кто понимает? Кто понимает, что здесь вообще нет такого слова «вера»? Просто видишь, сломали тебе ногу, позвали, сломали ногу. Где сломали? Кладем и ломаем ему так же. Аминь. Зуб выбьем и глаз вышибем. Кто понимает? Это справедливость, человеческая справедливость. Здесь нету веры. Я сейчас расскажу, где начинается вера. Я расскажу вам, где начинается вера. Давайте посмотрим. Иисус говорит, вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Не протився злому. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Где начинается вера? Вера начинается там, где Слово Божье. Там, где Бог говорит, слушайте теперь, что я вам говорю. Слушайте теперь не закон, а теперь слушайте Бога. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Это начинается другая сторона креста. Вы со мной? Совершенно другая. Ты скажешь, ну как же? Это же несправедливо. Вообще морду набьют. Не набьют, если ты доверишься Иисусу. Потому что в Ветхом Завете это было Бог на небе, а ты на земле. А в Новом Завете я в вас, говорит Господь. Вы слышите меня? Я в вас. Я ваша защита. Я ваша помощь. Доверься мне. Если тебе хамят, доверься, что Бог научит. Не ты научишь, Бог научит. Если ты видишь, что человек не очень, пошли ему пророческое слово. Благослови проклинающего тебя. Благослови его. Вы слышите меня? Поэтому, если бы я встретил нормального пророка, то я бы, наверное, услышал, как он благословляет моего президента. Как он высвобождает благословение на его жизнь. И если бы я увидел пророка, который видит, что у России штаны спадают, так, наверное, бы я услышал, как этот пророк благословляет мою страну. Вы слышите меня? Он что-то изменяет, а не констатирует факт из интернета и из дуроскопа. Не надо быть пророком, посмотрел новости и сказал. Если ты их первый увидел, остальные подумают, что ты спророчествовал. Но завтра повтор будет. Кто понимает? Я не сильно тут это. Просто меня вдохновил этот человек на проповедь. Давайте послушаем Иисуса. Не воздавайте злом за зло. Петра, 1 Петра 3:9. А, давайте я лучше прочитаю. Давайте, 1 Петра 3:9. Я открою Библию, хочу прочитать вам из Библии. 1 Петра 3:9. О, такое мощное послание. Сегодня, конечно, это трудно многим слушать. Давайте тут свыше начнем. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Скажите, здесь нужна вера? Ну, вы пока еще не жены. Вот жены, если есть жены, вот скажи, что нужна вера, чтобы повиноваться мужу. Очень много веры. Потому что он, ну, не прав. Ну, вообще не прав. И если ты сейчас ему покоришься, у вас денег не будет, и вообще у вас будут одни проблемы. Но ты покоряешься, потому что ты веришь, что Иисус научит его. Потому что написано, всякому мужу глава Христос. Вот почему у мужа иногда ни откровений нет, ни слова нет, ни видений, ни сна не снится от Господа. Потому что у него глава жена. А до этого мама была. А теперь жена. И она ему говорит, что ему делать, как жить, и что одеваться, и как ходить, и куда не ходить, и что делать, и что не делать, и когда мы пойдем, и когда не пойдем. И он покоряется всегда этому. Но тогда где Бог? Может быть, в 100 раз было бы больше денег в этой семье. Может быть, намного больше было бы благословений. Если бы Бог увидел, о, этот муж, он правда не слушает меня, но его жена доверяет мне, я ради нее его скорректирую. Здесь нужна вера. Поэтому Иисус, он принес веру. Потому что раньше не было веры, просто закон. Зачем мне вера, если у меня есть закон? 40 км в час нарушил, штраф такой-то, ночью нарушил, штраф больше. Кто понимает? Но здесь время пришло другое, когда Бог хочет, чтобы ты начал жить верой. Доверялся Богу. Итак, муж доверяется Богу, жена доверяется мужу, что муж научит Бога. Что Бог научит этого мужа, правда или нет? Дальше. Когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, и это Бог называет страхом Божьим, когда ты доверяешь, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенного сердца человек в нетленной красоте, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Драгоценно перед Богом. Скажи, драгоценно перед Богом. Драгоценно перед Богом. Вот внешнее плетение волос, золотые уборы, это надо. Это не отменяется в Библии. Но, говорит, но есть нечто, что драгоценно перед Богом. Внешне драгоценно, когда ты в ауре идешь, на тебя все смотрят. Или когда жениться хочешь, или когда хочешь кого-то там привлечь. Это драгоценно внешне. Для... Но есть то, что драгоценно перед Богом. Аминь. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее. Если делаете добро, не смущайтесь ни от какого страха. Вау! Оказывается, добро, когда ты доверяешься Богу, когда ты чтишь кого-то, доверяясь Богу, ты доверяешься Иисусу и его доброте, оказывается, это убивает страх в твоей жизни, лишает тебя страха. Ты перестаешь бояться за судьбу, за финансы, за многие вещи. Потом касается мужчин. Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствий в молитвах. А так, мужики, они любят давлеть над женщиной. Они ее пытаются на место поставить, они пытаются ее держать в унижении. Но Господь говорит, честь – это когда ты возвышаешь. Когда ты возвышаешь, молодежь, когда ты, вот если ты не готов, и не женись, слышите меня? Если ты не готов унижаться, честь отдавать, чтить, уважать, чтить, не готов, то ты не готов жениться. Я понимаю, что у тебя уже все в сексуальном плане созрело, ну и вот, но этого оказывается недостаточно для полного счастья. Когда ты начинаешь чтить и уважать, это означает как бы склоняться и возвышать этого человека, отдавать ему славу. Ну, не знаю, насколько это возможно. Мне один человек сказал, пастор, я не готов так, как ты. Я так не представляю, как так можно вот ты как-то, Тони, там, кофе, там, ты, Тонечка, Тонечка. Я говорю, так не женись. Ты не готов? Не, у нас будет вот так. Я сижу, короче, на диване, а она бегает там. Ты. Я говорю, ну так не будет. Это не по Библии. Нет, она, может, она и будет так делать, но она не будет счастливой, а Бог не будет отвечать на твои молитвы, у тебя будет препятствие. Да? Так что не женись, Бог будет отвечать на твои молитвы. А как женишься, перестанет. Че, не читал, что ли, в Библии написано, лучше тебе быть одному? Тебе действительно лучше быть одному, а то женишься и испортишь еще жизнь другому человеку. Но если ты правда готов, тогда тебе нужно оказывать честь. Хронически честь, все, пока смерть не разлучит вас. А она не торопится. Поэтому придется жить долго и счастливо. Кто понимает? И ты начнешь получать удовольствие от этой жизни. И давайте дальше. Вы верите, что это все от Господа, я читаю Писание? Правда? Сейчас дальше не от Господа же пойдет. Ну, это Писание, но некоторые сейчас считают, что это не от Господа. Сейчас дойдем. Надо вырезать это из Библии, просто вырезать вообще. Так. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло. Или ругательством за ругательство. Вот тут начинается психология. Потому что тебе говорят, что ты тут такой, а ты? А что ты такой? А ты что? А ты что? И подрались. Кто понимает? Оказывается, надо еще и на слова не отвечать. Просто Библия говорит, что мудрый, вот царь, он не замечает сплетен. Вот чем мне Путин нравится? Может быть, извините, если кто по интернету смотрит и вам не нравится. Ну, вот все, кто был до него, один говорил, другой. И всегда мы были без штанов. Ельцина пьяного с трапа снимали. Над Брежневым ржал весь мир и над нами тоже. Когда мы вообще в штанах ходили-то? С нас снимать-то нечего. В Германию приезжаю, нас уже боятся. Они думали, я сейчас придут русские, в шапках-ушанках такая, сопля зеленая из носа торчит, зубов нет, золотые зубы. Ну вот, фиксы все такие, знаете, придут и сразу стырят что-нибудь. А нас не очень всегда хорошего мнения были. Я помню, приехали, и нас немцы встречают, такие фрау такая замечательная, и муж. Такие худенькие, такие, оба в церкви служат. Я не знаю, как они там договаривались, когда сказали, русские приедут, кто примет, вот троих, вот одних туда поселят, а вот троих, кто еще примет? Они такие, и подумали, Иисус нес крест. А долго они будут жить? Ну, недельку, недельку. Хорошо, ценные вещи спрячем, и как-то, ну ладно. И вот мы звоним в дверь, они открывают, и видят, стоит Камягин Сергей, я и Паша. Паша такой, очень похож на Пьера Безухова, был всегда такой интеллигентный, такой в очках. И вот, замечательный человек, вы его не знаете, он в Москве сейчас. И вот, и встречают, и когда мы заходим к ним, мы видим такой аквариум. Потрясающий аквариум. Я в жизни такого не видел. Там такие рыбы, там такая декорация в нем. И мы, не сговариваясь, встали на колени и поклонились этому аквариуму до земли. Немцы эти двое, как давай ржать. То ли у них стресс, у них, знаете, они так смеялись. И вот, и они думали, что мы будем такие в шапках-ушанках, значит, что мы такие зайдем, такие... как из-под Сталинграда, вот как им дед рассказывал, знаете, вот, в фуфайках такие, с овшами, ну и вот. И вы знаете, и вдруг они вот, и они говорят, мы, пока вы у нас жили, Мы, говорит, столько веселились, мы столько смеялись, говорит, из-за вас. Даже они же кофе пьют только утром, одну чашечку. А они даже на ночь вместе со мной начали его пить. Освободились наконец-таки. Вы понимаете? От своих заморочек. Вот, и я вам хочу сказать, что дальше написано, что не воздавайте злом за зло. Не воздавай, это тут нужна вера. Вы со мной? Тут нужна вера. Потому что ты не воздаешь и думаешь, ну как же так, если бы я ему сейчас дал в морду, или сказал бы правду о нем, он бы вразумился. А ты не говоришь. Значит, Бог должен сказать. И ты говоришь, Бог, который во мне, который со мной, будь между мной и этим человеком, вразуми его. Вы слышите меня? Тут нужна вера. Настоящее пророчество всегда требуется вера. О, ребята, мы сейчас к интересным вещам. Вам вообще интересно здесь? Да? Мы сейчас дойдем до настоящих пророчеств, хорошо? Кто хочет? Кто хочет сегодня? Слава Иисусу! Наконец, будьте сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Вау! То есть я должен знать, что я пророк Нового Завета. Не пророк, но служитель Нового Завета. Кто понимает? Может быть, не пророк, но все равно служитель Нового Завета. У меня есть призвание благословлять. Я призван благословлять. Понимаете, в Ветхом Завете я был призван проклясть все, что не Божье. Я вам прочитаю. Давайте вот вернемся сейчас к Петру. Вернемся, только надо одного замечательного человека прочитать. Без него дальше не пойдем. Это у нас. Сейчас. Неемия. 13 глава, 14 стих. «Помяни меня за то, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». Перечисливаем дела. Я не все, только тут чуть-чуть, хорошо? «И еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе в жен азотянок и аммонитянок и моавитянок. И от этого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Помяни меня, Боже, во благо мне». То есть человек дергал за волосы, бил, он их развел. Между прочим, он сказал, детей вон, все разошлись, остались евреи. То есть он там разводы устроил. Там они жили, любили, может, друг друга. Ну, язычники с евреями. Вы понимаете? И он думал, как крут я. И Бог говорит, да, потому что это был по ту сторону креста. Вы со мной? Да. Но когда кое-что произошло на кресте, что изменило всю историю, что полностью изменило весь мир, что полностью люди думали, что Бог вот такой, как закон. Но закон это не Бог, закон для людей дан, для грешников, для рабов дан. Дан для убийц, для воров, для насильников дан закон. Но когда пришел Иисус, вот каков Бог. Люди начали видеть, ах, вот каков Бог. Филипп говорит, покажи нам Отца, и довольно для нас. Он говорит, Филипп, я столько времени с вами, ты меня не знаешь. Видевший меня, видел Отца. И люди многие, у них нет веры, нет дерзновения, они не могут прийти к Богу смело помолиться. Потому что они думают, что Бог, Он вот такой, как в Ветхом Завете. Что Бог хочет побить меня камнями, что Бог хочет отлучить меня, что Бог хочет наказать мне, что это моя болезнь, она по заслугам мне, потому что я согрешил. Библия говорит, не давайте место дьяволу, я дал место дьяволу, вот у меня проблемы. У меня к вам вопрос. Только, пожалуйста, будьте внимательны. Вы должны это исследовать. Исследовать это должны. Если ты оставил на улице машину, в районе, где воруют машины, ты оставил ее с ключами в зажигании, с открытой дверью, и ее украли. Кто в этом виноват? Ты? Нет. Тот, кто украл, виноват. В нормальных странах можно так оставить машину. Кто понимает? Ты не виноват в том, что ее украли. Ты не виноват, ты совершил оплошность в том, что ты дал повод. Вы слышите меня? Дал место. Библия говорит, ты дал место дьяволу, ты что-то сделал, согрешил, ты дал ему место, но он не имел права прикасаться к тебе. Ты вообще не свой, ты собственность Бога. Поэтому человек, который говорит, да, Господь, я ошибся, я дал место, но я исцелен, я благословлен. Это не приводит проклятие в твою жизнь. Кто понимает меня? Да, ты дал место, но не ты виноват, что ее тебе украли, а тот, кто украл, виноват. Дьявол виноват. Поэтому Бог разбирается с твоими врагами, а не с тобой. А тебя учит. А тебя учит, будь внимателен. Не забывай в следующий раз ключи в машине. Не делай больше так. Ты видишь, как здесь опасно? Вы со мной? И ты начинаешь хранить себя, жить, стараться не грешить, жить в святости и чистоте. Потому что ты святой. А не по другим причинам. Аминь. Давайте дальше. Иисус взял троих людей, апостола Петра, Иоанна и Якова, на гору помолиться. И Библия говорит, что его лицо просияло, как солнце. Они там почти заснули. И вот они обнаруживают картину, что там стоит Илья и Моисей. Когда он еще говорил, все облако светлое осияло их. И си глаз из облака глаголище. Там Петр сказал, давай мы здесь трекущие построим, как нам здесь хорошо. И глаз сказал, се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Вот это да. Вот эта гора. Потрясающая. Это напоминает мне то, что было с Моисеем. Когда лицо Моисея, помните, сияло. И в этот раз Моисей смотрит на Иисуса, Илья смотрит на Иисуса. Два представителя ветхозаветнего пророческого служения. Они смотрят на Иисуса. Эти говорят, о, Моисей, Илья, Моисей, Илья, Моисей, Илья. И облако такое, вот сын мой возлюбленный, его слушайте. Моисей, Илья, вот бы быть как Моисей, Илья, Иисус, ты каждый день с ними уже, они к нему привыкли, а тут Моисей, Илья, сделаем трекущи. Нет, вот мой сын, его слушайте, а то, как он себя ведет, то, что он говорит, оно настолько отличается. Иисус, например, говорит потрясающие вещи, давайте прочитаем. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, молитесь за обижающих вас, за тех, кто вас гонит. Благословляйте тех, кто вас проклинает. Представляете, что? И он говорит, слушайте Иисуса, слушайте Иисуса, слушайте Иисуса. Не делайте то, что Моисей говорил, или я, теперь слушайте Иисуса. Потому что Илья, когда пришел к нему 50 человек, он говорит, Илья, муж Божий, слезай отсюда, пойдем, тебя царь зовет. Он говорит, если я муж Божий, пусть идет огонь с неба и убьет вас всех. Огонь сошел, и 50 человек, одни головни остались, сгорели. Еще 50 человек пришло. Муж Божий, садись с горы, тебя царь зовет. Если я муж Божий, пусть сойдет на вас огонь и обожрет вас. Бац, огонь! Он вообще был еще тот поджигальщик. Сжег 50 человек. Еще 50 человек. И ученики идут, это пророк. Ученики идут с Иисусом. Кто понимает, что Иисус круче, чем Илья? Аминь. Они говорят, Иисус, нас не приняли самаряне. Разреши, мы помолимся, чтобы огонь сошел и сжег эти деревни самарянские. Иисус говорит, о-го-го-го! Эй! Вы не знаете, какого вы духа? Нет, не знаем. Вы не знаете, какого вы духа? Иисус приходит в Самарию, там одна женщина у колодца воду черпает. Он говорит, принеси, дай мне воды пить. Она самарянка. У нее вообще куча проблем. Она ему говорит, ну, ты иудей, это не теологично. Разговариваешь со мной, самарянка, это неверно. И он говорит, послушай, если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобой? Ты бы сама просила, я бы дал бы тебе воду живую. Она говорит, ну, тебе и 40 лет нет. Вот нам эту воду дал Яков и так далее. Он говорит, слушай, и он ей говорит, позови своего мужа, я дам тебе эту воду. Она говорит, у меня нет мужа. Посмотрите, как он корректно. Ты правду говоришь, что у тебя нет мужа? Она живет с мужиком, но он не муж. А говорит, ты правду говоришь, что у тебя нет мужа? У тебя было 5 мужей, этот не муж. Вау. Скажите, он убил ее этим? Нет. Он не сказал ей, ты живешь в грехах, ты это. Он говорит, я тебе дам воду живую. Позови своего мужа. Он ей говорит, позови своего сожителя. Как вам там в блуде поживается? Посмотрите, это же Бог, Иисус. Позови своего мужа. Подобрал слово другое. Он говорит, я трости надломлены не доломаю. И льна курящегося не докурю. Не угашу, да? Я первый раз это сказал где-то год назад. И так смеялся. Смешно. Льна курящегося. Не докурю. Ой, не могу. Ой, это надо куда-то в афоризмы. Вот. И льна курящего, да, не догашу. Не загашу. А можно было, там осталось чуть-чуть. Пс, и сдох. И так уже помирал. Чем мучается? Но Иисус наоборот, Он хочет это все разжечь. Такой теплый. А Господь говорит, это еще больше разжигает. И вы знаете, что произошло? Эта самарянка спаслась, ее этот не муж спасся, а вся деревня спаслась. Потому что Иисус был настоящий пророк. Бог, подними таких пророков, которые причина, сопричина с Иисусом, спасение многих людей. Давайте как вернемся к Петру. Я там не дочитал, хорошо? Это же сильное место. 2 Петра. Нет. Да-да. А вот, 1 Петра, 3 стих. Итак, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся зла и делай добро. Ищи мира, стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, уши его к молитве их. Но лице Господа против делающих зло. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь, не смущайтесь». Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчет вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, но лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен, по плоти, но жив духом. Что произошло? Христос мог оправдаться. Христос мог сойти с креста. Христос мог заступиться за себя. Он говорит, я имею власть отдать свою жизнь или не отдавать ее. Или забрать ее обратно. Я имею власть. Но посмотрите, праведный был умерщвлен, безмолвствовал за неправедных людей. А мы его братья и сестры, родные, через его кровь. Потому что нет ничего ближе, чем кровь Иисуса. Ничего нет ближе к родству, чем родственность через кровь. Библия говорит, что вы были далекими, но стали близкими кровью Иисуса Христа. Вы были чужими, но стали свои. Поэтому ты его кровинушка, как моя бабушка говорила. Внучок, кровинушка ты моя. То есть родненький ты мой. Поэтому для Иисуса ты родненький, близкий. Потому что кровь Его была пролита, чтобы ты был спасен. И вот это делает тебя драгоценным для Него. Драгоценным. Когда рождается ребенок, он просто сын или дочь, он еще ничего не сделал, но он уже такой драгоценный. Потому что там кровь твоя, там твоя плоть. И Библия говорит, что когда ты родился свыше, ты стал самый близкий, самый родной. Ты был далеким, стал близким-близким. Ты был чужим, стал своим. Это сильно, это настолько, если ты поймешь это так сильно. И там он говорит даже о том, что мы должны почитать. Это 2 Петра 2.10. «Да и наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальством, дерзки, своевольны, не страшаться злословить высших». До этого он говорит о том, что в духовном мире. Архангел Иуда пишет, что архангел Михаил, когда спорил с Моисеем, с сатаной о Моисеевом теле, не произнес укоризненного суда. Сказал, да запретит тебя Господь. И он говорит, а вы на земле злословите ваши власти. Обзываете, оскорбляете вашу власть. И он говорит, если вы это делаете, у вас вообще нет страха Божьего. Вы слышите меня? Он говорит, если на небе даже сатаной, который падшее творение, архангел Михаил был корректен. Вы слышите меня, да? И он не произносил на него коризненного суда. Он сказал, да запретит тебе Господь. А мы на земле, ты не архангел Михаил, кто понимает, мы злословим власти. И многие христиане не злословят президента, власти. Они злословят, оскорбляют, не понимая, что в этом нет веры. В этом нет ничего такого удивительного. Все грешники так делают. Ты либо верующий, либо ты диссидент. Кто понимает? Если ты диссидент, ну иди тогда, что ты к Господу молишься? И диссидентствуй на здоровье. Если ты верующий, то пророчествуй как верующий, не проклиная, а благословляя, меняя историю. А если у тебя нет достаточного дерзновения, то вырасти в этой благодати. И потому что Библия говорит, что если ты будешь знать Бога, вот ровно настолько, насколько ты будешь знать Бога, ровно настолько у тебя будет благодати и смелости. Ровно настолько. Вы слышите меня? И дальше прочитаем. «А я вам говорю, любите врагов ваших, благотворите проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас, гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных, неправедных». И фарисеи, которые слушали это, могли сказать, это неправда, это не по Писанию, говоришь, ты врешь. Потому что Писание говорит, если ты будешь неправедным, не будет у тебя дождя. Что дождь это для праведных, а засуха для неправедных. И тут приходит Иисус, говорит, если ты хочешь быть сыном или дочерью отца, если ты хочешь знать твоего папу, если ты хочешь быть таким, как твой папа, похожим на него, так запомни, он проливает дождь на злых людей и на добрых людей. Ты думаешь, ну как же так? Почему злые преуспевают? Это Бог им дал возможность преуспевать. Почему он еще живет, не умер? Это Бог ему дает возможность жить, не умирать. Потому что Бог его тоже любит. Посмотрите на Иисуса. Он так возлюбил нас, а мы были еще грешниками. Я иногда такие свидетельства слышу от таких негодяев в прошлом. Ты думаешь, как вообще этот человек мог спастись? Как Бог его терпел так долго? Некоторые говорят, пусть Бог там судит этого правителя. Я говорю, как ты так можешь говорить? Когда ты так говоришь, во-первых, ты злословишь этого правителя, во-вторых, ты на себя суд навлекаешь. Потому что если ты говоришь, пусть он судит его, так может он начнет с тебя тогда. Если ты говоришь, суди его, он говорит, если ты хочешь, чтобы я его судил, давай я с тебя начну. Если ты хочешь, чтобы я наказал этого человека, ты правда хочешь, чтобы я его наказал? Да, хочу. Тогда давай с тобой разберемся. Ты хочешь справедливости к нему? Я хочу справедливости к нему. Так может тогда я подойду к тебе без благодати? Подойду к тебе без благодати, без милости, таким страшным, каким был в Ветхом Завете. Сможешь ли устоять, если начну докапываться до твоих грехов? Если припомню тебе преступления твои, если залезу в разум твой, выверну мысли твои наизнанку и покажу тебе по огромному телевизору, в моем присутствии сможешь ли устоять? О, нет. Тогда чего ты открываешь свой рот и проклинаешь власти? Я поставляю царей, надо будет, уберу, и тебя не спрошу. Вы слышите меня? Вот почему мы обязаны благословлять. И в этом наша вера. И Павел, и Петр, они жили во времена Нерона и обязаны были его благословлять. Извините, но тот был действительно невыносимый царь. Убивал христиан, гнал их. Извращенцем был, язычником был, идолопоклонником, не имел никакого страха Божьего. Они благословлять должны были в вере. И вы знаете, как много Бог сделал? Бог знает, как с кем разговаривать. Эти первоапостольские люди, они имели связи прямо во дворе императора. Бог спасал там правителей, спасал царей, спасал многих людей. Даже казнохранитель, казначей Коринфа был членом церкви. Некоторые говорят, этого не могло быть, это один из богатейших людей. Потому что христиане умели благословлять. Вы слышите меня? Они знали силу благословения. Библия говорит, вы призваны благословлять. Знаете зачем? Чтобы наследовать благословение. Вы призваны благословлять. Благословляй своего учителя. Благословляй своих врагов. Благословляй, не проклинай. Пусть этого слова у тебя не будет вообще в запасе, в словарном. Ты не можешь это выдать. Ты не имеешь такого призвания. Ты можешь проклясть рак. Ты можешь проклясть болезнь. Но ты никогда не можешь проклясть человека. Вы слышите меня? Ко мне одна христианка подошла. И говорит, пастор, я хочу исповедоваться. Меня так обидели. Так обидели, меня обманули. Я из-за этого развод пережила. И я встретил ту женщину, которая нас обманула. Из-за этого я была в финансовых проблемах. И я сказала, я проклинаю тебя. И проклял ее. Говорит, через некоторое время я узнала, что она попала в тюрьму, что у нее все разрушено, вся жизнь разрушена. И говорит, мне так больно стало от этого. Мне так больно стало. Я говорю, ну видишь, я не проклинаю, потому что я понимаю, что я испорчу жизнь человека. Я могу испортить его жизнь. Как американский полицейский может испортить жизнь. Когда мы грубим дома, ты можешь испортить жизнь своей жене, своим детям, ты исковеркаешь их судьбы, если ты их проклинаешь, если ты говоришь, ты тупой, негодяй, там и так далее. Ты испортишь, ты все проклянешь, ты все испортишь своими руками. Вы съедите друг друга. Так Павел говорит, вы съедите просто друг друга. Идет мамаша, ведет маленькую девочку, 5 лет, орет на нее, та плачет, она на нее орет. Дура, скотина, проститутка. Какая она проститутка, ей 5 лет еще. Но поверьте, ведь все это в жизни этой маленькой девочки однажды придет. Все, что она говорила. Она-то родилась, ее Бог дал этой мамаше в надежде, что она будет благословенной. Иногда, когда люди попадают, самые ужасные люди, попадают к какому-то хорошему учителю, который от Бога. От Бога это тот, кто благословляет. От Бога это тот, кто посмотрит на тебя и верит в тебя. Это как пророки. Это когда все говорят, он дебил, из него ничего не выйдет. А этот учитель смотрит и говорит вашим родителям, у вас потрясающая дочь, у вас потрясающий сын, у него такие таланты. Да, у него немножко не получается, может быть, с этими науками, но вы знаете, какой он удивительный, какой удивительный у него дух. А вы знаете, как он может говорить? Его весь класс слушает. Проходят годы, и вдруг это становится какой-то удивительный писатель или потрясающий ученый. Потому что в его жизни был настоящий пророк, который посмотрел на Россию и сказал, этот народ пострадал больше других народов. В нем столько было тьмы, столько талантов там, столько удивительных наций, людей, так много этих. И я хочу сказать этим Божьим ионом, этим пророкам, которые ждут, что Бог с Россией снимет штаны, вас ждет разочарование ионы. Вы будете сидеть под кустом и ждать, когда огонь сойдет на Ниневию. А огонь не сойдет. Сойдет Дух Святой. Аминь. И люди будут потрясены и удивлены. И эта нация будет возвышена Богом. Потому что именно таков почерк моего Бога. Когда он ходил по Галилее или в Назарете, неважно где, кого бы он ни встречал, они брали свою постель, шли домой здоровыми. Даже если это был гадаринский одержимый. И там уже все ему пророчествовали, что он сдохнет от бесов, от одержимости. Бог освободил его. Вы слышите меня? Он настоящий пророк. О, сейчас мы дойдем до хороших вещей. Вы готовы? Колоссянам 1:20. И чтобы посредством Иисуса примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Его и земное, и небесное. И в одном теле, и Ефесянам также, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение, примирение. Итак, в Ветхом Завете пророки, они приносили суды. Вы слышите меня, да? И новозаветные христиане, они пытаются подражать этим пророкам, не понимая, что все это закончилось, и что ты человек совершенно иного духа. И теперь есть пророки Нового Завета. Я приведу вам пример. Один человек, там был зал на 1500 мест, и он увидел человека, молодого человека в конце зала. И он сказал: ты святой человек, встань, встань, ты Назарей Божий. Бог сделал тебя святым человеком. И он пророчествовал такие классные вещи. Прошло 3 года, он встретился с этим человеком. И тот сказал: вы помните меня? Он говорит: нет. Но помните, вы пророчествовали мне, что я святой, что я Назарей. Да, это я помню пророчество. Но вообще-то, говорит, я сидел в зале, у меня были в карманах наркотики, я их продавал. И вообще-то я сам наркоман был, и я не был святым человеком. Но когда вы это сказали, что-то изменилось во мне. И год назад я перестал заниматься наркотиками. Я стал ходить в церковь. Год назад я женился, у меня свой дом, и у меня есть ребенок. И он говорит: а я помнил это пророчество. Я понимал, что я говорю то, что этому человеку даже трудно вместить. Но это и есть настоящее. Если бы он сказал: ай, ты в конце зала, у тебя в карманах наркотики, ты наркоман, и то-то, и то-то, и то-то. Ну и чего? Это бы изменило его жизнь? Нет. Правда? Это не изменило бы. Он сказал: ну, ладно. Замечательно, что ты такой. Ты крут. Ты все знаешь. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. И дал нам слово примирения. Слово примирения – это пророчество. Итак, мы посланники от имени Христа. Как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христа. Просим, помиритесь с Богом, ибо не знавшего греха, Он сделал за нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Бог ради нас возложил грех на безгрешного и предал нам Его Божью праведность. Я хочу открыть, давайте быстренько я 2 Коринфянам 5 глава открою, 18 стих. Я хочу в современном переводе прочитать. 2 Коринфянам 5 глава. Угу. Аллилуйя. Любовь Христа предлагает нам такое рассуждение. Если один умер за всех, значит все умерли. Христос умер за нас, чтобы живущим уже не для себя жить, а для Него, умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы уже никого не будем воспринимать в интересах плоти. Если когда и воспринимали Христа в интересах плоти, то теперь уже нет. Словом, кто с Христом, тот теперь новое творение. Прежнего ничего не осталось. Ничего. Все новое. И это все от Бога. Он через Христа примирил нас с собою. Примирением сделал нашим... Примирение сделал нашим делом на земле. Примирение сделал нашим делом, призванием нашим на земле. Когда ты говоришь человеку: приди к Иисусу, твоя жизнь наладится. Все пойдет в гору. Изменится твоя жизнь. Потому что это и есть истина. Вы слышите меня? Потому что когда ты говоришь человеку: о, я этого не знаю, может, и не наладится, может быть, просто ты что-то, ну, может, ничего не произойдет. Ты просто неверующий. И поэтому у тебя нет дерзновения менять судьбы людей. Потому что ты неверующий. Потому что нужно иметь веру и знать Бога. Когда ты знаешь Бога, когда ты пережил Бога, когда люди видели меня, что я пережил Бога. Я говорю: вы не представляете, как это круто знать Бога. Я теперь не сирота, у меня есть папа. Мне повезло, моя жизнь изменилась. Я правда знаю, что он любит меня и обожает меня. И люди говорили: я тоже это хочу. Я был в Киргизии и служил там. И братья говорят: слушай, пастор, тут все такие радостные мы стали. Мы все такие радостные. И наши сестры стали радостными. А одна подруга одной девушки, она мусульманка, она говорит: ты такая радостная, я тоже хочу такую радость. Где ты ее взяла? Потому что это очень радостно знать Бога и ходить в Его силе. А религия, она ворует радость. Она говорит, о, Бог навряд ли сможет тебе помочь. Бог хочет снять с тебя штаны. Он хочет, чтобы все было хуже в твоей жизни. Это все от Бога. Он через Христа примирил нас с собою. И примирение сделал нашим делом на земле. Это все от Бога. Это все от Бога. Он через Христа примирил нас с собой. И примирение сделал нашим делом на земле. Когда я ехал однажды в Углич, я был пастором там 10 лет. Однажды я ехал, один человек меня вез. Я говорю ему, ты извини, мне надо помолиться, ты не обращай на меня внимания. Я дома не успел помолиться. Он говорит, хорошо, молись. А я молился неистово. Неистово, это значит, некрасиво это выглядит. Это не так. А вы отче, тыр-дыр-дыр, тыр-дыр-дыр. Я молился так, что я думал, меня на атомы разорвет. Мне стало жарко в машине, я разделся. Нет, я в штанах был, но кое-что снял. Я думал, я взорвусь. Я думаю, я сейчас взорвусь на атомы. Я просто орал. Потому что Дух Божий так сильно был на мне. И Бог мне сказал, истолковывай свои иные языки. Я молился на языках. Этот брат так вот вжался в руль, он старался прямо только смотреть. Потому что я на переднем сиденье сидел и вел себя не очень духовно. У меня не было духовное лицо. Аллилуйя, Господь, благослови наше служение в Угличе. Я сдергивал Бога на землю. Ты скажешь, это можно делать? Мне можно. Я его сын, он на меня не обижается. Вы слышите меня? Например, мой Марк, он, ему можно, тебе нельзя, сразу говорю, ему можно. Я его забыл как-то в церкви, он подошел, как дал мне в пузо. Папа, ты забыл меня в церкви! Я иногда так молюсь. Я говорю, папа, когда? Когда моя страна изменится? Он не обижается на меня. Что я не так понимаю, научи меня! Я молился неистово, и я начал истолковывать, и я сказал, вы говорите сегодня, вот там в стране, в такой-то, есть большая церковь, в том городе есть большая церковь, а еще в том народе есть 100-тысячная церковь, о, там пробуждение, а я вам говорю, говорит Господь, вы не будете так говорить, вот как вы будете говорить. Вы будете говорить, вот тот город спасен, вот тот город спасен, вот та нация спасена, вот тот народ спасен, потому что спасенные народы будут ходить во свете моем, и цари закроют передо мной уста, ибо они увидят то, что никогда не видели, и услышат то, о чем им не было говорено. Вы говорите сегодня, хочешь исцелиться, в том городе живет человек, хорошо молится за исцеление, люди исцеляются, в той стране есть пророк, молится за исцеление. Вы не будете так говорить. Вы не успеете обратить внимание на одного человека, что через него исцеляется, как я буду исцелять через второго, третьего и другого. И славы моей не отдам никому. Вы знаете, я думал, что спасенные народы, они будут ходить на небесах. Я раньше это так думал, на небесах. А оказывается, на земле будут спасенные народы. И моя страна. Вы не представляете, у нас не будет поговорок «дороги и дураки». Как один певец пел, «я воскресну и спою». Уже в стране не дураков, а гениев. И это пророческое слово, оно меня касается. Оно меня заставляет жить. И я вижу мою Россию измененной, прославленной Богом. И народы будут говорить, что велик Бог на этой земле. И я буду это пророчествовать, потому что пророчествовать всякую фигню я не собираюсь. которую так по телевизору показывают. Да, именно так. Трудом Христа Бог примирил с собой мир, снял с людей груз преступлений, вложил в нас слово примирения. Круто. Я был в одном городе. Стоит парень с девушкой, молоденькие, в грехах. Я знаю. Там такое присутствие Божье было. Мы поклонялись. Они даже как-то вместе старались не быть. Я начал им пророчествовать. И я сказал: дочь, вот что говорит тебе Бог. Я обожаю тебя, я люблю тебя. Она упала на пол. А он рядом. Я пророчествовал и пророчествовал. А они рыдали на полу. Я пришел домой. Я сказал: Бог, Сергей, оборсел. Я такие вещи людям говорил. Ты мне должен научить. Я такие вещи говорил. Разве, ну можно? Это же, ну, неправильно. Они же... А Господь мне сказал: если ты не войдешь в высокое дерзновение, если ты не будешь, как мои уста, если ты не поймешь мою любовь до конца, ты не сможешь изменить жизни людей. Ты ничего не сможешь. Они так и будут жить в борьбе. Если ты не будешь верить, как я это знаю, и понимать мою любовь, как она есть, у тебя не будет смелости пророчествовать людям. Ты будешь просто робеть. Я подошел к одному парню. Он стоял, как железобетонная стена. Я возложил на него руки, начал молиться. У меня ничего не получилось. Он как стоял, так и стоял. И Господь обратился ко мне и сказал: ты что делаешь здесь? Я говорю: я за него молюсь. Он говорит: ты знаешь, что у него проблемы с этим и этим? Я говорю: я знаю. Ты знаешь, что он не верит, что я его люблю? Я говорю: я знаю. Так сломай это все! И я как заорал на него. Я сказал: ты мое дитя, говорит Господь! Я обожаю тебя, я в твоей борьбе помогаю! Я не оставлю тебя! Этот огромный парень рухнул на землю. Его начал так вот трясти. И Господь говорит: я научу тебя служить людям. Я говорю: научи меня, Бог, научи меня. Потому что мы никогда, никогда, если не поверим, насколько Он свят, насколько Он обожает тебя, насколько Он в твоей борьбе, не хочет Он навредить тебе, насколько Он хочет, чтобы ты знал Его. И когда ты влюбляешься в Него, когда ты переживаешь Его любовь, тогда это меняет твою жизнь. Почему эти даже ветхозаветные пророки могли прийти и сказать? Она говорит: я умираю, мы умрем от голода, у меня должники, я должна, муж умер, а должники требуют. Он говорит: женщина, ну-ка принеси, оббери все пустые сосуды собери к себе домой. Как можно больше, упрашивай людей. Она нам брала полную тару. Он начал, говорит: а теперь лей. И она целый день занималась, потому что умножался елей, умножался елей, умножался елей, умножался елей. И это пророчество новозаветнего пророческого служения. Вы со мной? Бог хочет умножать твою жизнь, умножать твой бизнес, умножать все в твоей судьбе. Высказывайте о самые лучшие вещи. Выходит, мы Христовы посланники. Бог по-своему через нас подает, по-своему через нас подает добрый совет. Когда мы от имени Христа взываем, приберитесь с Богом. Бог ради нас возложил грех на безгрешного и передал нам Его Божью праведность. Вы со мной? Я заканчиваю, верьте мне. Давайте я вам прочитаю кое-что, прежде чем. Я вам прочитаю то же самое о России, только другое пророчество. Готовы? Рик Джонера прочитаю вам пророчество. Пророческое слово для России. И вы не услышите здесь, что Бог снимет с нас штаны. Вы хотите послушать? Россия будет местом величайшего пробуждения в истории мира. Благодаря этому душа нации возвысится и будет преодолевать многие стоящие перед ней проблемы, помогая многим другим странам делать то же. Перед этим Россию ждет непростой путь, который будет сопровождаться трагическими событиями. В течение времени путь будет упрощаться. Благодать Божия простерта к России, и именно Он поставил Путина на место президента. Были времена, когда Россия вплотную подходила к грани анархии, но она будет укрепляться в мудрости и стабильности, чтобы стать великим лидером наций до времени конца. Господь поставил в России великих руководителей и в правительстве, в бизнесе и церкви. Все эти лидеры займут свои места, развивая мудрое и взаимовыгодное взаимодействие с их коллегами в других странах. Такое взаимодействие очень важно для процветания России, и ей надо будет противостоять близорукости и стремлению к изоляции. Дружба между Германией, Польшей и Россией будет расти и принесет укрепление и большую пользу. Россия предназначена, чтобы первой справиться с проблемами, которые будут стоять перед мировым сообществом. Молитесь за Россию о мудрости свыше, которая покажет нам, которая покажет, на каком основании строить нам таким образом, чтобы устоять против грядущего давления. Когда Россия встанет на твердое основание, весь мир станет более безопасным. И она поможет многим другим странам выбраться из зыбучих песков. Потенциал русской души – это большое сокровище. Наибольшая угроза для России – это не воскресение коммунизма, но появление фашизма. Рик Джонер, 2002 год. Я верю, что каждый из вас – это человек невероятной божественной судьбы. У Бога нет никакой скудости. Во что ты дерзнешь поверить? Насколько у тебя хватит смелости? Дьявол будет говорить, ну вот такое состояние у тебя, вот столько у тебя денег, вот такая у тебя жена, вот такой муж. Все. Ты ничего не можешь, ничего не произойдет. Ты не будешь богатым. У тебя не будет хорошего помазанного служения, не мечтая о чудесах, не мечтая о хорошей семье. Но настоящее пророческое слово, оно говорит, мои мысли о тебе намного больше, чем твои мысли. И мои пути намного выше для тебя, чем ты думаешь, чем ты мечтаешь. Дерзай верить и пророчествовать в свою жизнь. Вы слышите меня? Дерзай, даже если когда тебе кажется, что Бог тебя оставил. Встань и пророчествуй в свою жизнь. Не оставит меня Господь. Даже когда болезнь атакует, скажи, встань и скажи, и пророчествуй. Дерзай верить великого, необъятного, всемогущего Бога. Вы слышите меня? Который намного больше, чем мы о нем можем подумать. Как один человек, он попал в тюрьму. Он попал в тюрьму. Это настоящая история. И там встал на колени. Он обокрал какой-то большой завод. И он знал, что он не выйдет из тюрьмы. Невозможно. Он встал на колени и сказал: «Бог, пожалуйста, если я выйду из тюрьмы, я обещаю, я буду молиться, я буду служить тебе». И вдруг его выпускают. Его выпускают. Он звонит одному моему другу и говорит: «Слушай, меня выпустили из тюрьмы». И тот приглашает его на бизнес-ланч. И туда приехали пасторы из Индии. И он говорит ему: «Слушай, в конце подойди, пусть они помолятся за тебя. Они там за всех молились». А он с женой стеснялся. Он говорит: «Да не, я грешник. Как он вообще, как, что за меня молиться?» Я говорю: «Иди, не бойся». Я их туда подтолкнул, они все-таки подошли. И этот пастор из Индии их благословил. И говорит, и он пропал. Его не было неделю, вторую. Я говорю: «Ты где?» Он говорит: «Слушай, ты не представляешь. Ты не представляешь, что Бог сделал после того, как меня благословили. Этот пастор благословил меня. А я же грешник. А он меня благословил. Ты представляешь, мне звонят на следующий день и предлагают работу в Москве. В одной корпорации. Юра, там такая зарплата, мне воровать не надо больше». И Юра этот мне говорит: «Сережа, наш Бог намного больше, чем мы о нем думаем. Намного лучше, чем мы о нем думаем. И он не любит снимать штаны. Это не его, это дьявольский почерк снять штаны, опозорить, подглядывать за кем-то, ржать над кем-то, радоваться чему-то, пророчествовать из своего американского патриотизма или еще какого-то патриотизма». Дорогой мой Бог, я верю, что для каждого, кто здесь, я хочу, чтобы вы встали и подняли свои руки к Богу. Подними, пожалуйста, руки к Богу чудотворящему. Подними руки к Богу могущественному, Богу Израиля. Богу, который заплатил за тебя. Ты не будешь бедным. Слушайте, ты не будешь нуждающимся. Ты не будешь старой девой. Больше не будешь во имя Иисуса Христа плакать. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Ты не будешь верить дьяволу, его снам. Ты не будешь верить в маленькую судьбу. Слушай, ты не будешь жить в одиночестве. И ты не будешь сидеть в этой квартире вечность, ругаясь с соседями, терпя унижение. Слушай сюда. Твой Бог намного больше, чем ты о нем думаешь. Он намного лучше. Ты не будешь жить в этом грехе. И больше не будут трогать тебя грязными руками. И ты не будешь жить в этой похоти. Ты не будешь знать этих беззаконий больше. Ты будешь родом благословенным. Ты будешь началом великих семей, великих источников благословений. Твой Бог! Бог изобилия! Бог премудрости и сил! Бог сокровища открывает над тобой! Бог не скупой! Бог великий! Коснись их ума! Коснись, Господь! Они привыкли к неудачам! Коснись тем, кто привык к нужде! Коснись тем, кто привык жить в долг! Коснись к тем, кто привык не знать, не видеть твоей славы! Коснись, Отец, их сейчас! Именем Иисуса ворвись в их дома! Ворвись в их квартиры! Ворвись, Господь! Открой их глаза и уши! Благослови их, Отец! Я благословляю во имя Иисуса! Держи свои руки! Просто встань перед Богом! Прими изобилие! Прими благословение! Богу не трудно! Он Яхве Эль-Шадай! Он Эль-Шадай! Где твоя вера? Где твоя вера, дорогой друг? Где твоя вера? Послушайте меня! Послушайте сюда! Посмотрите все на меня! Посмотрите на меня! Я хочу, чтобы все смотрели! Я хочу, чтобы... Я то, что я хочу. У меня мечта, чтобы вот каждый человек это услышал в России. Вот каждый человек это услышал. Послушайте меня. Женщина-хананеянка идет и орет за Господом. Кто помнит эту историю? Она орет: «Помилуй меня, сын Давидов, помилуй меня!» Он молчит, Он не открывает уст. Уже ученики говорят: Господи, ну ответь ей что-то, либо прогони ее, либо ответь на ее нужду. Она просто достала нас всех. Иисус поворачивается к ней и говорит: нехорошо взять хлеб у детей и дать псам. Слушайте сюда, все посмотрите на меня. Как вы думаете, это пророчество Он сказал? Это было пророчество, то, что Он сказал: нехорошо взять хлеб у детей и дать его псам. Это было пророчество? Не надо отвечать, просто подумайте. Женщина говорит: так, Господи, я пес. Я знаю, кто я. Ты знаешь, я пес. Ты знаешь, у меня языческая натура. Я тварь еще, да? Ты мне не открыл глаза никакие. Я знаю, кто я. Но псы едят крошки, которые падают со стола господских сыновей. И вот тут начинается пророчество. О, женщина! Дерзай, женщина! Велика вера твоя! Освобождается твоя дочь! Послушайте сюда. Вот пророчество. Сказать, что ты пес, сказать, что ты в грехе. Иисус еще не пророчествует. Он не пророчествует. Но когда ты начинаешь верить, и ты говоришь: да, я знаю, это было из поколения в поколение. Мы все грешники, язычники, Россия без штанов, фуфаечники, как мы там, ватники, кто мы там? Кого, за кого вы нас считаете? Но у нас великий Бог, могущественный Бог. Одной крошки нам хватит. Мы поверим и съедим. Мы поверим и съедим. Мы восстанем и пойдем. Мы изменимся. Мы бедными не будем. Мы по всему миру будем ездить. Ты будешь ездить по всему миру. Ты будешь ездить по всему миру. Ты будешь баксы дарить этим людям еще. Ты будешь выглядеть как миллионер. Люди будут говорить: если русский приехал, считай, тебе повезло. Он с тобой поделится. Он построит здесь детский дом. Он прокормит твоих детей. Он построит церковь. Он не будет говорить: живи верой. Он поможет тебе. Он откроет свое сердце. И придут новые миссионеры. Послушайте меня. Послушайте. Когда Иисус сказал: нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам, Он не пророчествовал. Но Он же пророк. И каждое слово, которое сходило из его уст, оно начинает тебя будоражить. Поэтому я благодарен этому пророку, что он вдохновил меня на эту проповедь. Потому что он меня собакой назвал. Он меня оскорбил. Он считает, что мы тут народ северный, так сказать, северные олени. У нас пингвины возле батарей греются в подъездах. Медведи ходят в ушанках. Из нас ничего хорошего не может быть. Кто верит в хорошее? Кто верит великому Богу? Скажи сейчас: Иисус, ты великий Бог, ты всемогущий Бог, всемогущий Бог. Возбуди ревность по великим делам.